«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Коповой. Здравствуйте.
«Бишкекские хроники».
Есть распространенный миф, что человеку для счастливой и полной жизни достаточно провести внутреннюю работу над собой, и каждый будет сам нести ответственность за свои проблемы. Но, по мнению ученых, именно окружение сильно влияет на формирование личности, то есть город может влиять на мысли и поведение людей, живущих в нем. То, как выглядит Бишкек, как живется в нем людям, с какими проблемами они сталкиваются и как нужно решить эти проблемы, обо всем этом заботится мэрия и мэр города. Но есть еще и вице-мэры. В названии этой должности приставка означает «помощник» и «заместитель». Что входит в обязанности этого важного человека в управлении нашим изумрудным городом, какие идеи есть у него и какие планы, об этом мы говорим с вице-мэром Бишкека по социальным вопросам Викторией Мозгачевой. Здравствуйте. Виктория Андреевна, вы курируете десятки направлений в социальной сфере города, но нас, я думаю, не поймут, если мы не начнем с эпидемической ситуации в городе. Какова она? Сколько инфицированных за последние дни?
Последние дни у нас динамика стабильно держится до 50-45 человек. Если вы помните, буквально неделю назад, полторы недели достигала и до 90-70 человек держалась. Сейчас немного ниже. Репродуктивное число на сегодняшний день уже ниже единицы. Это хороший показатель, но это абсолютно не говорит о том, что мы должны все расслабиться и снова как бы забыть о том, что пандемия среди нас. А в любом случае все должны принимать меры безопасности, меры профилактики. Это в первую очередь и обработка рук, это постоянное мытье рук, это ношение маски в общественных местах, максимально исключить места массового скопления людей, вот, чтобы не появляться в них. Но все мы понимаем, что без этого никак. Мы все едем в общественном транспорте, мы ходим на работу, поэтому вот мы не должны забывать о своем здоровье. Это вакцинация. Самый эффективный способ.
Я записал данные за 8 ноября. Вот в республике 52 человека, в Бишкеке 23. А цифры по Бишкеку это чисто горожане или это какая-то компонентная цифра?
Нет, по протоколу регистрация выявленных случаев идет по месту выявления. То есть, если любой иностранный гражданин с регионов, с других областей, с других районов приехал в город Бишкек, сдал анализ, у него вышел ПЦР положительный, он входит в статистику города. А кроме того, что ПЦР положительный, здесь у нас еще есть и граждане с пневмонией, это клиника эпидемиологическая, ковид, так называемый. И если человек также обращается в городскую больницу для получения лечения, он также ждет статистику города. А мы анализировали. И вот, знаете, бывало дни, когда 50% было иногородних, бывали дни, когда 20% иногородних, как бы всегда по-разному.
Вот, кстати, об анализе. Что он показывает? Репродуктивное число, оборот коек, бессимптомные носители, тяжелое количество поступающих?
На сегодняшний день, мы, как вы знаете, мы период пиковых заражений совместно с Министерством здравоохранения разворачивали дополнительные койко-места, были задействованы дополнительные больницы, стационары, и было порядка 1500, до 2000 доводили койко-места. На сегодняшний день у нас 423 койки предусмотрены, и из них половина свободных. То есть люди, которые необходимо получать лечение, они получают, и есть свободные койко-места. Сейчас это говорит о том, что уже как у нас немного спад идет, то есть держится стабильная ситуация, такого резкого всплеска, резкой вспышки пока нет. Плюс уже определенные последствия после вакцинации. Почему? Потому что вот на сегодняшний день в основном все, кто провакцинировался, да, они могут заболеть, но они переносят в более легкой форме. И они в основном не нуждаются в госпитализации. Тяжелое течение, летальные исходы в основном идут среди невакцинированных. Вот мы у Министерства здравоохранения запрашивали информацию, нам действительно говорят, что среди летальных исходов вакцинированных граждан нет. Что все-таки это до тех, кто получил вакцину. Кроме того, сейчас же все мы знаем, что идет ОРВИ сезонный грипп. И вот чтобы не усугублять ситуацию, чтобы наслоения не было заболеваний, все-таки я еще раз призываю соблюдать все меры предосторожности и получить прививку.
Вот многие родители, матери при температуре при ОРВИ, при ОРЗ сразу обращается в больницу. Это правильно?
Очень правильно, что нужно вызывать врача и обращаться в больницу. Но это не обязательно обращаться в стационар. Можно обращаться на первичный уровень. Это центр семейной медицины, это наши поликлиники, ФАПы. Это семейные врачи, которые можно вызвать на дом. Потому что несколько дней была такая ситуация, когда действительно у нас переполнены были вот третья детская городская больница в Джали, республиканская больница, потому что, понятно, в этом году ОРВИ вызывает очень высокую температуру, очень такая симптоматика серьезная у детей, и очень большое количество детей обращаются, и родители, боясь за здоровье своих детей, все-таки они сразу в стационар обращаются, но врачи могут оказать помощь на месте. Они, если ребенок не нуждается в госпитализации, так как большая часть детей все-таки отправляется на амбулаторное лечение, то вот эту помощь можно оказать в местной поликлинике по месту прописки, то есть не находясь долгое время в очереди. Потому что и ребенок устает, ребенку тоже тяжело в таком состоянии ждать очередь. И плюс еще циркуляция вируса дополнительно, чтобы не заразиться, да, не поймать какой-то еще дополнительный вирус. И поэтому мы даже было принято решение, все поликлиники, они выходные работают в штатном режиме, в субботу полный рабочий день, и воскресенье до 2 часов дня они все работают, чтобы своевременно оказывать помощь. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Обязательно нужно обращаться к врачу.
Колл-центр 118. Какое участие в борьбе с ковидом принимает эта организация?
Колл-центр 118, он у нас функционирует уже 2 года. И знаете, он очень большую работу была выполнена в прошлом году. Она была развернута именно вот в период июля, в период массового обращения граждан. И в этом году мы также его разворачивали дополнительно. Мы увеличили до 40 линий. Это был июль-август. У нас 2 месяца работали. В это время порядка 4500 звонков было, обращалось. Когда вот в такое время спокойно 200-300 звонков. Вот сейчас у нас работает по 3 линии в каждом районе, 12 линий. И вот за сутки 200-300 звонков всего лишь обращается. А там 3500-4000 звонков было. Тем более, что когда, допустим, Чуйская область... Ну, программа, она автоматически направляет звонок в зависимости от звонящего.
А то номер там звонка, это вот и есть по локации. 118.
Да, на 118, она по всей республике работала, и вот по локации направляет. И если, допустим, жители Чуйской области не могли получить ответ на свой звонок, то программа направляла их в Бишкек также, когда, допустим, по каким-то причинам у них линии не работали. В основном это первичное было анкетирование наших граждан, то есть рассказывали, объясняли, спрашивали, заполняли анкету. И так как это уже люди с медицинским образованием занимались анкетированием, занимались консультацией, отвечали на вопросы наших граждан, и по необходимости направили мобильную бригаду. Очень часто звонили, спрашивали, вот мы вызвали мобильную бригаду, когда она приедет, то есть координацией занимались. Занимались координацией, они говорили, где, в каких больницах есть свободные койко-места для госпитализации, так как есть электронная карта стационаров, и на ней каждые 2 часа обновлялась информация, и она в открытом доступе была, но чтобы гражданам было легче, они могли позвонить и спросить. То есть вот такая консультативная помощь в основном оказывалась. Иногда нужна была психологическая помощь, поддержка. В прошлом году, вот, когда мы стационар дневные у нас функционировали, дневные, ночные, приходили люди, обращались с паническими атаками, из-за что вызывало удушье. Как бы тоже была оказана медицинская помощь. И вот даже в эти дни, в этом июле, в этом году также они звонили на службу 118 граждане и получали какую-то консультацию. Возможно, у некоторых симптоматика не совпадала, кто-то ОРВИ болел, кто-то по другим вопросам уже начали звонить, уже по всем заболеваниям консультацию просили, ну, по мере возможности, конечно, оказывали. Но действительно, это была именно такая координация, это было облегчение работы и скорой помощи, и наших выездных мобильных бригад, которые выезжали на дом, отбирали ПЦР-анализы и по необходимости направляли на госпитализацию. То есть это такая скоординированность была для того, чтобы снизить нагрузку на медицинские службы, в то же время помочь горожанам вовремя оказать помощь, и чтобы у горожан не было паники. То есть они своевременно получали необходимую информацию, которая их интересовала на тот период.
А еще на эпидемическую ситуацию напрямую влияет количество вакцинированных. А какие они, темпы иммунизации?
На сегодняшний день, если говорить о городе Бишкек, у нас порядка 29% из необходимой группы. Мы говорим о том, чтобы население старше 18 лет, не имеющее противопоказаний к получению прививки, все-таки должны привиться для того, чтобы обезопасить не только себя, но и обезопасить своих близких. Все мы знаем, что вирус мутирует, кроме того, и если мы вот эту цепочку не прервем, мутаций постоянных, то, конечно, это будет очень сложно. Будет сложно и нашим медицинским работникам, и нам будет сложно, потому что мы будем жить в ожидании очередной новой волны, нового пика заражений, и как бы это очень сложно будет вернуться в нормальную жизнь, в доковидную, так называемую. Мы должны понимать, что да, ковид он останется, и в любом случае мы должны принять все меры для того, чтобы уже его действия спустить как минимум до сезонного ОРВИ или до сезонного гриппа. И все меры, которые может каждый предпринимать из нас, они в какой-то степени влияют. То есть мы каждый можем изменить либо ситуацию в лучшую сторону, либо ситуацию в худшую сторону. И вот все-таки, я думаю, каждый должен понимать свою ответственность, потому что мы уже не говорим о своем личном здоровье, мы уже говорим о здоровье страны. Это можно так назвать уже. Мы должны понимать, что дети должны ходить в школу. У нас возобновилось офлайн-обучение в традиционном формате. И вот чтобы не допускать опять скачков, опять очагов заражений, каждый должен принять меры, потому что ребенок не только в школе может заразиться, он может заразиться дома от родителей, он может, конечно, заразиться в общественном транспорте. Все мы ездим в общественном транспорте, и как бы риски определенные существуют. Поэтому мы максимально стараемся все-таки людям объяснять, рассказывать. Конечно, у многих возникает много вопросов. Какие-то недопонимания, возможно, нехватка информации, недоступность информации, недоступность объяснений. И для этого мы даже готовы, вот, когда большие коллективы.
Вот у меня как раз есть информация, что в городе 80 пунктов вакцинации, они только в медучреждениях?
Нет, пункты вакцинации мы открыли не только в медучреждениях, они у нас и в торговых центрах есть. Когда был вот летний период, был пункт вакцинации возле памятника Курманджан Датки, возле кинотеатра Алато. В парке здоровья, там, так как у нас имеется медпункт, там у нас находился пункт вакцинации. То есть мы стараемся охватить граждан, это и рынки были, и торговые центры крупные, там, где большая проходимость для удобства горожан, потому что они всегда... Есть возможность, не всегда есть желание у человека пойти в поликлинику. И вы знаете, мы разговаривали с людьми, они говорят, вы знаете, нам приятнее получить прививку не в поликлинике, потому что когда человек обращается в больницу или в поликлинику, то как бы как будто ты болеешь. А вот здесь другая обстановка, и как-то им даже более комфортно. В первые дни, конечно, было очень массово шли получать прививки. До 2000 человек в день получали прививки. Так как мы предусмотрели продленный режим работы этих прививочных пунктов, чтобы всем было удобно.
А было время, когда вакцин не было вообще, потом только одна, а сейчас и Синофарм, и Pfizer, и AstraZeneca, Спутник Лайт. Как говорят французы, нас губят варианты. Как выбрать подходящую вакцину? Врачи проводят такие консультации?
Однозначно, врачи всегда перед вакцинацией проводят консультацию, потому что у гражданина не должно быть противопоказаний. То есть здесь врач обязательно, это очень ответственная работа, и они никогда на себя риск не возьмут, чтобы если человеку нельзя делать прививку, они его заставят. Такого никогда не будет. Это, в первую очередь, здоровье и жизнь людей. Проводится консультация, проводится анкетирование, первичный осмотр. Каждый горожанин, наверное, знает, есть какие-то есть проблемы со здоровьем, хронические заболевания или какие-то в острой фазе находятся. Относительно вида вакцин, это, конечно, выбор каждого. Но каждый руководствуется разными причинами. У некоторых это выезд. Выезд за границу, смотря, допустим, куда он хочет выехать.
В Европу, вот, допустим.
Да, Европа. Это уже... Они стараются получить, конечно, европейскую вакцину. Если это Российская Федерация, они стараются получить спутник. А кто-то для себя... вот у меня родственники получили такую, я тоже хочу. Вот они хорошо перенесли. Да, у каждого какие-то личные мотивы. Но, в принципе, в любом случае, каждая вакцина, она имеет свои плюсы. Каждая вакцина имеет определенные противопоказания. Они все стандартно идут. И... Если мы говорим об эффективности, то, в принципе, каждая вакцина уже доказала свою эффективность, и также министерством проводится работа по вот эти легали, как бы, чтобы и другие страны признавали наш паспорт о вакцинации.
А спутник и Синофарм привязаны к местам получения, к местам получения?
Нет, не привязаны. Спутник первично был привязан. Почему? Потому что спутник двухдозная вакцина, но все вакцины у нас двухдозные, но спутник, у них компоненты отличаются, первый и второй компонент. Синофарм и все остальные вакцины, они не отличаются. То есть,
вторая доза усиляет первую просто.
Да, но состав единый. Состав единый, и поэтому в любом месте, независимо от того, где вы получили первую вакцину, вы можете получить вторую вакцину. Спутник, почему был привязан? Потому что для каждого, получившего первую дозу, откладывалась вторая доза. То есть это индивидуально было.
Вот некоторые из тех, кто выбирает двойные вакцины, опасаются, одну уколят, а вдруг второй дозы на всех не хватит.
Нет, вакцин достаточно, и всем хватит.
То есть, когда колят первую, для него уже откладывают, резервируют
изначально
вторую.
Было так, но на сегодняшний день у нас нет дефицита в вакцинах, очень достаточное количество доз, и поэтому уже таких страхов не возникает.
А до которого часа работают пункты вакцинации, и есть ли выходные дни?
Пункты вакцинации работают без выходных и зависят от места локации. Если мы говорим о торговых центрах, то они работают по времени работы торгового центра, до 9 часов вечера. На рынках в основном у нас до 6 часов работали. Были круглосуточные пункты вакцинации, но они не показали свою эффективность, так как люди в ночное время не обращаются за получением прививки. То есть они открывались по аналогии для того, чтобы граждане все-таки в ночное время в больницы идут. Но все-таки можно понять, что когда человек идет ночью за помощью медицинской, это по необходимости, вот тоже по принуждению, можно сказать, потому что человек не видит другого выхода. А вакцинацию он может получить любое дневное время, вечернее время, на прогулке, поэтому такой необходимости не было.
А если привиться или послушать информацию о коронавирусе хочет целый коллектив, ему пойдут навстречу?
Конечно, потому что мы стараемся людям объяснить. Действительно, вроде мы очень много информации выпускаем, средства массовой информации, в эфир, мы говорим постоянно, но у людей, да, вот остаются какие-то вопросы, недосказанности, остается какой-то страх. И в этом случае мы организуем прям выезды в коллективы. Коллектив может обратиться в ЦГСН, может обратиться в Акимиат, и выезжают эпидемиологи, выезжают врачи, иммунологи, да, выезжают, вирусологи выезжают. И они рассказывают обычным простым человеческим языком и отвечают на те вопросы, которые возникают у горожан. Потому что часто бывает, это вот мы, такая большая работа проводилась, когда была кампания по вакцинации педагогов. И действительно, вот мы выезжали в коллективы, было много вопросов. Вроде такие простые, обычные вопросы, но вот какая-то доля сомнения была у людей. Ну вот, и вот после таких вот встреч, после объяснений, многие прям там же оставались и получали прививку.
Я читал, что районные акимиаты ведут работу с бизнес-структурами по стимулированию граждан на получение прививки от COVID-19. Как это выглядит на практике?
У нас, да, районы действительно очень активно работают, и бизнес подключается, потому что как бы все мы понимаем, что мы все хотим вернуться в доковидную эру, так называемую, период работы. Бизнес тоже терпит определенные неудобства. Так действуют ограничения на посадку, количество, на санитарные нормы. До сих пор они полностью не могут заполнять все посадочные места. Вот, допустим, это с точки общепита, если мы говорим. Все мы помним, что детские площадки, они были открыты только вот этим летом. Они очень долгое время не функционировали. Это тоже определенные потери, убытки и проблемы для людей, лишение рабочих мест. И сейчас в комплексе с районами, с акимиатами проработали вопрос. Допустим, Первомайский район, они с теми субъектами предпринимательства в их районе.
Скидки для вакцинированных предусмотрены в кинотеатре «Россия»,
да,
и различных магазинах.
Да, они очень интересный подход у разных районов. Допустим, Первомайский, достаточно вот на территории Первомайска, которую, допустим, обозначены субъекты предпринимательства, им достаточно справки о вакцинации в течение 5 дней после получения прививки, хоть первой дозы, хоть второй дозы, вы можете получить определенную скидку. А Октябрьский район, они подготовили флаеры. Они прям раздают флаеры со скидками. И вот с наличием этой флаера можно пойти в те субъекты и получить определенную скидку, либо вплоть до того, что детские площадки не готовы, по-моему, час для ребенка предоставить на бесплатной основе развлечения. То есть ребенок может заниматься, родители привились, а ребенок может получить от этого какую-то пользу и выгоду.
А что за лотерея разыгрывается на территории Ленинского района?
Ленинский район, они прорабатывают вопрос по лотерее, организовывают. А лотерея будет также для вакцинированных. После получения прививки получат лотерейный билет, который нужно будет потом корешок опустить в акимиате, и потом будут разыгрываться ценные призы, подарки.
Я читал, что розыгрыш состоится 25 ноября в этом году.
Ну, тоже скоро,
17
да.
часов в прямом эфире на официальной странице муниципальной администрации.
Ленинского района, да.
И там такие, насколько ценны призы и подарки?
Ну, я скажу, что очень хорошие. Это в основном электроника, это смартфоны, ноутбуки, конечно, машины мы квартиры пока не разыгрываем.
Но абонементы, спортзал.
Да. Ну и самые ценные, ну, в принципе, да, у каждого гражданина своя ценность, кто-то будет рад именно абонементу в спортзал, потому что они очень дорогие, мы говорим об этом, и это за здоровый образ жизни, а кто-то порадуется новому смартфону.
Я даже вот новое слово узнал, Powerbank, это внешний аккумулятор, такой да, зарядка для
телефона. Да, зарядное устройство переносное, которое можно использовать.
А еще говорят об эффективности вакцинации, организованно рассказывают на рынках.
Действительно, и в громкую связь оповещения приходят, и люди выходят. Очень много было, вот в теплое время года были проведены флешмобы. Это принимали участие и врачи, и принимали участие студенты, и активисты, именно вот молодежь принимали участие. Ходили по рынкам, рассказывали, объясняли, раздавали листовки, информацию раздавали. Вот наш детский центр «Таберик», они подготовили очень хороший спектакль. Была презентация буквально вот на прошлой неделе.
Таким жизнеутверждающим названием «Жить».
Да, действительно, вы знаете, это настолько... Вот дети, вот мы тогда прозвучала такая фраза «Дети мудрее взрослых». Именно дети призывают взрослых предпринять все меры для безопасной жизни, чтобы они могли обучаться, чтобы они могли общаться, чтобы снова мы не оказались в какой-то вот этих локдаунах, не было никаких ограничений, потому что дети, они такие непосредственные участники оказались всего этого процесса. И настолько они... своим спектаклем, без единого слова, можно сказать, рассказали, тут всю историю показали. В тот момент действительно мы пережили все эмоции прошлогодние, как будто заново оказались в той ситуации. Настолько талантливые дети, настолько это все талантливо представили с художественными руководителями. И мы сейчас этот спектакль планируем показать в университетах, в вузах, в спузах, скорее всего, будем показывать, а в школах, потому что это должны знать. Но и вот мне бы очень хотелось, чтобы это посмотрели взрослые. Поэтому вот, может быть, таким методом действительно они смогут что-то переосознать, что-то понять и переосмыслить.
А если говорить о профессиональной принадлежности вакцинируемых, кому в первую очередь рекомендована иммунизация? Врачам, военным, преподавателям?
В первую очередь, по закону об иммунопрофилактике, это как раз-таки военные, медицинские работники, это учителя, то есть все люди, которые работают в образовательных учреждениях. Люди, часто болеющие, с хроническими заболеваниями. Вот очень часто многие говорят, вот диабет или еще что-то, а мы боимся. Вот наоборот, вот люди, если этот человек заболеет, он будет очень тяжело переносить, есть риск осложнения. Поэтому если на сегодняшний день заболевание не находится в острой фазе, то наоборот нужно получить вакцину, чтобы выработался иммунитет, и чтобы потом уже в последующем более легко перенести. А на сегодняшний день уже вышло решение Кабмина, которое расширяет этот список, и сегодня уже в этот список попадают все сотрудники, работники культуры, спорта, досуга. То есть если мы говорим о библиотеках, музеях, концертах, залах, детских развлекательных центрах. Это те группы людей, которые должны уже быть привиты, потому что они попадают под список обязательной вакцинации.
Если вакцинироваться в больнице, есть ли у нас электронная очередь или все вживую?
Электронные очереди есть, но у нас очень мало горожан ими пользуются. И вот именно это мы говорим и о вакцинации, и вообще о посещении врача. Потому что в основном это пилотные проекты, они сейчас не во всех у нас поликлиниках есть. На вакцинацию мы, конечно, делали отдельную электронную очередь. Это Министерство здравоохранения разрабатывало очень хорошую программу. Но, опять же, мы сталкивались с тем, что приходят люди по записи и приходят люди без записи. И всех нужно принять. Вот такая ситуация действительно была. Но на сегодняшний день уже как таковых очередей нет в поликлиниках. Изначально были очереди, потому что было, как вы помните, мало вакцины. Это был в основном первый спутник ВИ, который пришел. И мы его не могли распространить по всем поликлиникам. У нас не было специального, то есть не хватало специального оборудования.
Холодильного,
да, потому что ему необходима температура минус 20 для хранения, для того, чтобы правильного хранения, правильного использования. И мы делали изначально в 5 поликлиниках, потом мы до 7 увеличили, потому что центр иммунопрофилактики выделил дополнительные морозильные камеры. А что касается остальных вакцин, вот сейчас Синофарм, AstraZeneca, Pfizer, они не настолько капризны в хранении, это обычные холодильные аппараты, которые есть у нас в каждой больнице, есть выездные, есть мобильные, и, в принципе, этого оборудования достаточно, и поэтому мы постарались максимально распространить пункты вакцинации, чтобы, во-первых, горожанам было удобно получить эту прививку, и чтобы исключить вот эти очереди.
Виктория Андреевна, а к какому проценту вакцинированных надо стремиться?
Наши медики говорят о 70%. То есть 70% населения – это для того, чтобы мы могли обезопасить себя, обезопасить близких. И был очень хороший репортаж медицинских работников, где они объясняли, что вот эти 70% нужны еще и для тех людей, которые не подлежат вакцинации. То есть есть медицинские противопоказания, чтобы их также защитить. То есть здесь уже обоюдно идет. На сегодня тут у нас порядка 29%, 30% мы подходим, но этого недостаточно. Хотя, по большому счету, вот в городе у нас подлежат вакцинации, в столице чуть более 414 тысяч. Горожан.
А каким документам мы должны прийти для вакцинированных? Это сертификаты, паспорта, QR-коды?
На сегодняшний день, чтобы получить прививку, мы, конечно, должны с собой принести свой паспорт, потому что все данные заносятся в электронную базу данных, это все фиксируется. И существует уже на сегодняшний день сертификат о вакцинации. Министерство здравоохранения разработало по своему паспортным данным, по своим вы можете зайти на сайт электронного здравоохранения и получить, скачать свой сертификат. На сертификате имеется QR-код, который вы можете использовать, допустим, при перелетах. Сейчас с Министерством иностранных дел совместно с Министерством здравоохранения проводится большая работа по признанию именно сертификатов международными организациями и между странами. Но вот мы опыт других стран тоже видим, где вводятся определенные ограничения, где эти ограничения снимаются для людей, имеющих QR-коды. В этом направлении также работа ведется именно по, может быть, выдаче QR-кодов вакцинированным, по, возможно, каким-то ограничениям, может быть, наоборот, послаблению ограничений существующих для тех, кто получил прививки. Потому что мы вот очень много обсуждаем, и если, допустим, те же структуры бизнеса, вот тот же общепит, пойдет на то, что вот у них весь коллектив будет вакцинирован, потому что люди, они за целый день, они контактируют с очень большим количеством людей, кроме того, они как сами могут заразить, так и кого-то могут заразить, потому что большой поток людей идет, и они там кушают, люди, естественно, кушать в масках они не могут. И если они будут принимать посетителей вакцинированных, то там у нас появляется возможность увеличить количество посадочных мест, то есть вот эти ограничения, они могут быть ослаблены.
Виктория Андреевна, а если делать вывод, исходя из вашего рассказа, у нас в городе эпидемиоситуация неплохая, но в других-то странах ужасная. Америка, Россия. Я недавно слушал выступление известного украинского детского врача Комаровского. Так он прямо и сказал, мест в моргах и больницах нет. Места остались только на кладбищах. И у нас ситуация может измениться мгновенно. А маски у нас почти не носят. Особенно это заметно в транспорте. Может быть, в муниципальном предприятии Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие организовать мобильные группы, которые контролировали бы соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в салонах, автобусах и маршрутах?
Вы знаете, действительно, ситуация, не скажу, что у нас прям хорошая, а ситуация стабильная, но расслабляться абсолютно нельзя. И все меры принимать нужно. И на опыте других стран мы тоже видим, что это все может поменяться. Мы все помним, как с весны вот у нас росло количество зараженных до июля, и насколько тяжело в июле было. Конечно, здесь мы всегда призываем к ответственности граждан. Потому что, ну, ходить насильно, нужно надевать маски. У нас все это, я вот говорю, у нас очень самоуверенные люди, которые очень уверены в своем иммунитете, и все уверены, что они не заболеют по каким-то причинам. Ну, хорошо, вы не заболеете, или вы легко перенесете, не забывайте, что у вас есть родные, близкие, у вас есть родители, у вас есть дети, друзья, которые могут от вас заразиться. Нет гарантии, что они перенесут так же легко или бессимптомно. Вот мы всегда, когда говорим, вот наши бессимптомники, они не любят соблюдать карантин, потому что они себя хорошо чувствуют. Вот это очень большое заблуждение. Не только о себе нужно думать и о окружающих. По транспорту работа проводится вот и с компаниями-перевозчиками, и с нашим муниципальным транспортом по дезинфекции, по наличию санитайзеров. Была организована работа даже по продаже масок по 2 сома, чтобы наши граждане носили. Но, к сожалению, не хотят носить. Не всегда это, ну, как сложно. У нас выходили мобильные бригады, вот в июле, август, помню, тяжело было. Раздавали бесплатно. Раздавали по 500, по 600 масок день в каждом районе. Но все равно, опять же, и бесплатно раздашь, и просишь, наденьте, пожалуйста, маску. Ну, наденут, и тут же они как бы снимаются все на подбородок. Действительно, вот здесь самосознание, я не знаю, почему-то наши граждане очень уверены, что они не заболеют и не боятся.
Вы уже упоминали, как дети участвуют в антиковидной кампании, и раз уж у нас разговор зашел о детях, давайте поднимем детский вопрос. В столице переполнены школы, не хватает детских садов, более 24 тысяч детей ждут в свою очередь в садик. На какой стадии решения эти вопросы?
Действительно, вот сейчас у нас каникулы, до каникул, если поговорить немного о ковиде, также у нас были выявлены случаи среди детей, но в основном это дети были бессимптомные носители, их небольшое количество среди педагогов, легкое течение заболевания было, были карантинные меры, предпринимались к определенным классам, и один раз было к школе принято. Детские сады у нас все функционируют на сегодняшний день, но действительно нехватка детских садов есть. Если у нас сейчас 25 тысяч детей посещают детские сады, почти столько же у нас находится в очередях. Здесь мы должны говорить и о возврате муниципальную собственность тех детских садов, когда в какое-то время были переданы либо в госсобственность, либо в частную собственность, и строительство новых садов. Но мы понимаем, что построить сады, это, конечно, при наличии финансовых средств, конечно, можно было быстрее, но так быстро не решится, если реально говорить о вещах. Да, заложили капсулу в этом году, но на следующий год я не думаю, что мы завершим строительство этого детского сада. Сейчас работа ведется по увеличению мощностей путем восстановления садиков аварийных. Вот, допустим, первый сад, мы надеемся, что к Новому году его уже введут в эксплуатацию, дети спокойно пойдут. Вот 31-й сад, он тоже у нас практически в центре города, аварийный. Сейчас мы его внесли в титульный список и надеемся, что на следующий год эта работа будет проведена. В этом году вот 3 садика были восстановлены после возврата в муниципальную собственность. То есть увеличивается мощность именно для детей. Конечно, нужно дополнительные места, нужно строить садики, нужно восстанавливать то, что есть. По школам ситуация аналогичная. Вот мы сейчас проводим работу, чтобы восстановить 76-ю школу. Так как она признана аварийной, это большое здание, функционирующее. Если мы проведем капитальный ремонт, это все-таки или восстановление, это дешевле, чем строить новое здание. Тем более там все инженерные сети есть, все коммуникации есть. Это строительство пристроек. Вот в этом году были введены в эксплуатацию 2 пристройки по линии республиканского бюджета. Это вот 12-я школа и 72-я. Ожидается еще 16-я школа введения в эксплуатацию в этом году. То есть здесь по школам ситуация таки немного легче, потому что дети у нас обучаются в 2 смены. Здесь должны еще говорить об эффективности школ, потому что есть школы, в которых, ну, как должно быть по комплектации, больше детей нет. Как бы бывала проблема, что даже недобор был в школах, потому что уровень, да, был хуже. И мы сейчас проводим работу именно по повышению эффективности работы тех школ, которые у нас немного отстают. Мы должны все-таки вывести уровень образования на достойный уровень. Это все-таки столица. И школы должны конкурировать с собой по качеству образования. Это в обязательном порядке должно быть.
Хочу поделиться одним своим наблюдением. Дочь в Москве по ипотеке приобрела квартиру в районе Новопеределкино. И я ездил на новоселье. Приехал ночью. Микрорайон, как микрорайон, на высотке. Но когда утром подошел к окну, просто ахнул. Великолепно подобранная палитра окраски домов. Во дворе детский сад оригинальной постройки, тоже необыкновенной яркой окраски. Фантастические по своим конструкциям детские площадки. Красавица школа в 5 минутах ходьбы. Там сразу установили памятник Чуковскому. Во дворе дома газоны, деревья. Десятки лавочек 3 видов и нет машин. Я посмотрел на это великолепие и с восхищением воскликнул. Какой все-таки молодец Собянин. А мне сказали, а при чем здесь Собянин? Это компания-застройщик. Мы вот тоже приехали, выглянули из окна и решили покупать квартиру здесь, а не в другом месте. Так может быть и нам, то есть мэрии, договариваться с компаниями-застройщиками, чтобы они сразу строили детские сады и школы?
Ну, знаете, я думаю, здесь не то, что договариваться нужно, здесь нужно вводить нормативы, потому что соцобъекты должны строиться. Это должна быть и поликлиника в этом микрорайоне. Мы же сейчас знаем, что насколько расширяется город, насколько он разрастается. И в этих этажах, первые этажи, они спокойно могут даже организовывать поликлинику, какие-то кружки для детей, школы, детский сад, чтобы это было все компактно. И на то количество людей, которые там проживают, есть определенные нормативы, есть санитарные нормы, которые должны исполняться. Я думаю, здесь должна большая работа быть проведена и с архитектурой, со всеми задействованными органами. И вот такие нормы, они должны быть обязательны. Это уже требование времени. Потому что мы сейчас видим, насколько высотные дома строят. То есть на небольшом участке земли сколько горожан у нас поселяется. Мы должны обеспечить этих горожан всем тем, что необходимо. Это образование для детей, это первая медицинская помощь обязательно. И не забывать о досуге, о развитии, о культуре, потому что это основа воспитания идет.
На вашей странице в Фейсбуке какая-то мама радовалась тому, что поднята тема увеличения стоимости питания в садиках. Это уже решенный вопрос?
Мы прорабатываем этот вопрос. Мы сейчас подготовили расчеты, потому что эта сумма очень немаленькая, могу сказать. Сейчас это вносится в бюджет следующего года. Мы будем проходить комиссии, будем защищать бюджет. Я думаю, этот вопрос решится, но, скорее всего, он решится с Нового года. Но здесь хотелось бы также отметить, что согласно указу президента, питание в детских садах делится пополам. То есть 50% платит городской бюджет и 50% оплачивают родители. Если на сегодняшний день мы оплачиваем по 30 сомов на ребенка, как со стороны родителей, так и со стороны мэрии. При увеличении мы планируем поднять до 120 сомов для того, чтобы мы могли полноценное питание ребенку обеспечить со всеми, с той калорийностью, которая необходима, без замены продукты, как сейчас вот бывает, просто стараются, да, выйти из ситуации наши заведующие, то это будет порядка 120 сомов, соответственно, родители также будут доплачивать ребенку по 60 сомов в день на питание. И 60 сомов будет городской бюджет оплачивать.
Детей оздоравливают не только хорошим питанием, но и планомерным физическим развитием. Очевидно, что прошедший недавно первый столичный фестиваль спорта как раз вписывается в эту тему. Кому пришла в голову такая хорошая идея?
Этот фестиваль спорта мы провели совместно с нашим управлением спорта мэрии города. На нем собрались не только наши спортивные школы, наши дешор. У нас есть, у нас очень много видов спорта культивируются, развиваются, привлекаются детям. Ну и федерации приняли участие.
По-моему, 40 видов было представлено.
Да, было представлено 40 видов, и все с очень таким хорошим настроением были. Действительно, до этого как раз у нас буквально за 2 дня погода испортилась, был дождь, было очень холодно, но вот в день проведения, это как раз был выходной день, это была суббота, светило яркое солнце, и, возможно, это еще придавало такого настроения именно нашим и спортсменам, и гостям. Было очень много детей с родителями. А для чего он проводился? Когда ребенок идет обучаться куда-то, в школу идет, или в вуз поступает, или получает специальное образование, всегда как бы родители приходят и смотрят, а вот а кем ребенок будет, а вот понравится ему, а подойдет ли. И вот именно такая идея была предоставлена и для занятия спортом, чтобы ребенок с родителями могли прийти и посмотреть, понравится ли им спорт, могли даже попробовать что-то по возможности, если это можно было на тот момент. Именно демонстрировать людей, потому что людям бывало так, что с удивлением говорили, а мы не знали, что у нас вообще в Бишкеке есть такие секции, есть такие группы, где занимаются дети. Вот у нас на байдарках ходили, буквально тоже демонстрация была, поэтому это было очень интересно. Мне кажется, там минимум у каждого, кто хотел посмотреть все виды спорта, минимум 2 часа уходило для того, чтобы обойти парк, где-то пообщаться, где-то посмотреть. У нас играли дети в хоккей.
В вашем видеорепортаже, который вы выкладывали в сетях, вот как раз маленькие хоккеисты гоняли шайбу по асфальту, а лыжники ездили на колесных лыжах гимнастики. Гимнастки очень хорошо выступили. И вот такая пропаганда детского спорта, она, как мне кажется, имеет заметную отдачу. Если судить, например, по тому, как для нас прошли всемирные школьные спортивные игры в Сербии.
Да, кроме того, у нас сейчас уже началась школьная лига. Сейчас у нас проходит районный этап. Затем у нас пойдет уже городской этап. Это ежегодное у нас спортивные мероприятия, спортивные соревнования, где каждая школа, где дети хотят себя показать, хотят добиться определенных успехов, результатов. Это тоже очень важно. В последнее время, действительно, вот спорт, он занимает все более такое высокое место в жизни горожан. Все мы видим, что в парках очень много людей, которые бегают. Много у нас увеличится количество велосипедистов. А у нас пользуются популярностью воркаут-площадки. И это очень радует, потому что молодежь, они именно вот с пользой проводят свое свободное время и показывают на международных аренах очень хорошие показатели. Причем здесь не только вот обычные наши спортсмены добиваются результатов. У нас есть для лиц с ограниченными возможностями также секции и паралимпийские игры, они также принимают участие. Отборы чемпионата мира, они ездят, они завоевывают медали. И это тоже очень важно, потому что вот хорошо, когда у нас просто граждане занимаются, но когда люди с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно, и с трудностью что-то дается, но они добиваются каких-то результатов, и это очень важно. Это важно не только в эмоциональном, это в психологическом плане очень важно. Человек – это поддержка определенная.
И еще об одном мероприятии. Оно не спортивное, но тоже, на мой взгляд, очень интересное. Это открытый диалог граждан и мэрии города Бишкек. Какие темы там поднимаются и как туда попасть желающим активистам?
Да, мы проводили в течение 7 недель открытый диалог. Мы проводили его совместно с Академией государственного управления при президенте Кыргызской республики. На сегодняшний день магистрантка 2-го курса у Академии. Поднимались абсолютно разные вопросы. Мы проводили это по субботам, вечернее время, чтобы все желающие могли принять участие. Мы заранее оповещали в СМИ, мы развешивали листовки, мы раздавали эти листовки в МТУ. Каждую неделю у нас была определенная тема. Мы затрагивали абсолютно все темы, которые интересовали горожан. Это и запись в школу электронной, и в садике, повышение качества образования, это и службы ЖКХ, и озеленение, экологические вопросы, это культуру мы обсуждали. Проблемы доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот абсолютно как бы каждую тему мы каждую неделю отделяли для каждой темы и обсуждали, и старались пригласить именно тех людей, которые необходимы. Вот, допустим, когда мы обсуждали тему доступности инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, приходили именно те люди, которые живут этим, и они говорили нам, чего им не хватает. И были вопросы, которые просто решались в течение там нескольких минут абсолютно, которые не требовали никаких ни затрат, ни принятия нормативных актов. То есть абсолютно такой вопрос, который вот просто взял и решился, а люди из этого получали определенный дискомфорт и не могли решить ее раньше. И я думаю, эти встречи мы обязательно продолжим, но в более теплое время года, скорее всего.
А тем, кто не сможет попасть на этот диалог, но захочет внести какие-то предложения, как связаться с мэрией?
Мэрия всегда, в принципе, в открытом доступе. Во-первых, у нас есть официальная страница во всех социальных сетях, на которую на каждое сообщение реагируют. Вот многие из сотрудников мэрии у нас есть свои странички, которые также можно обратить. Каждую субботу мэр проводит личный прием горожан. В принципе, каждый из вице-мэров по необходимости, допустим, если желающие есть, то по своему графику каждый смотрит и включает то время, когда он может принять. То есть, кроме того, можно письменно написать.
А горячая линия есть, по которой
связаться? Горячая линия работает 15:40, они также работают.
Ну, 15:40.
Да, там операторы отрабатывают. Но если, допустим, граждане хотят напрямую обратиться, то они могут вот каждому из нас, каждому сотруднику абсолютно спокойно обратиться. Бывает часто, мы даже на улице стоим и обсуждаем какие-то вопросы.
Кстати, о приложениях. Мэрия вводит еще одно «Мой город». Как оно будет работать?
Приложение уже доступно и в Play Market, и в Apple Store. Его нужно скачать. И это приложение будет связывать именно и общедоступную информацию, и также в этом приложении можно написать свое обращение, можно написать жалобы, можно писать предложение и отслеживать его исполнение. То есть это очень удобно будет для каждого гражданина, в принципе, для каждого горожанина. Кроме того, у него есть ссылка на госуслуги, на муниципальные услуги, то есть прямая ссылка, где каждый желающий может посмотреть и получить какую-то либо консультацию, либо какую-то услугу оформить.
Виктория Андреевна, нельзя охватить в одном разговоре все темы. Может, я что-то упустил? Вот в связи с этим, с каким словом, лозунгом и призывом вы хотели бы обратиться к нашим гражданам?
Ну, знаете, мне сейчас, я думаю, самое важное для всех – это здоровье. Поэтому я хочу всем пожелать, чтобы все были здоровы. Каждый принимает меры, те, которые он считает нужным. Но все-таки я призываю всех соблюдать меры, получить прививки, беречь себя, беречь своих близких, беречь своих детей, старшее поколение. А впереди у нас... Нас ожидает Новый год. А я думаю, это очень хороший праздник, и мы очень надеемся, что мы его проведем в традиционном формате, а для этого мы все не должны болеть, мы все должны быть здоровыми. Поэтому я просто хочу пожелать всем крепкого-крепкого здоровья.
Виктория Андреевна, спасибо большое за информативную беседу. Надеюсь, наши радиослушатели согласятся с тем, что соблюдение элементарных правил – это не прихоть, а новая реальность. И каждый из нас, как вы сказали, может поменять ситуацию как в худшую, так и в лучшую сторону. Вы слушали радиопередачу «Городская среда». С вами были вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева и я, Владимир Криповой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».